С новостями нас познакомила Евгения Мельникова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 7 марта, воскресенье. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главные темы программы. В подмосковном Жуковском начинается митинг в защиту конституционных прав граждан против коррупции и произвола власти. В Ираке проходят сегодня парламентские выборы. Правозащитники просят российского президента возобновить расследование по Катынскому делу. Важные темы дня, актуальные интервью и репортажи, традиционные рубрики воскресной программы, гламорама, обзор американских еженедельников, исторический календарь на будущую неделю, ключевое слово. Все это в ближайшем часе воскресной программы «Свобода в полдень». В подмосковном Жуковском в эти минуты начинается митинг в защиту конституционных прав граждан против коррупции и произвола власти. Жители возмущены действиями городских властей, противоречащих указу президента России о создании национального центра авиастроения в Жуковском, рассказывает Вера Володина.
Горожане возмущены безответственностью со стороны чиновников. Они считают, что городские власти обслуживают собственные корпоративные интересы. Вместо поддержки авиационно-научных предприятий администрация передает земли под различные коммерческие проекты, лоббирует создание на базе уникального летно-испытательного института особой экономической зоны, предлагая отдать под складские коммерческие комплексы здания и взлетные полосы, предназначенные для испытания новых самолетов. Вместо развития инфраструктуры, необходимые для выполнения указа президента о создании национального центра авиастроения, в Жуковском к старым инженерным коммуникациям подключается активно строящееся коммерческое жилье. Особенно горожан возмущают планы вырубки так называемого Цаговского леса, через который власти планируют проложить дорогу к летно-испытательному институту. Это не только создаст экологические проблемы, но и приведет к автомобильным пробкам. При этом не рассматривается альтернативный проект объездной дороги, рассказал один из активистов общественного движения в защиту авиаграда Сергей Разворотнев.
Те проекты, которые сейчас лоббируются, многие из них незаконны. В частности, прокладка дороги через Цаговский лес, попытки застройки центра. У города нет генплана, который был бы согласован должным образом. Те проекты, которые реализуются, они идут не только с нарушением каких-то общественных норм, но и с нарушением законодательства. Развал авиации и тема политическая, они оказались связаны, потому что надежды тех людей, которые голосовали за ставленника администрации, за Бобовникова, они не оправдались. Город стал усиленно разрушаться, как авиаград. Все ресурсы, земельная инфраструктура, спешно расхватываются под коммерческие проекты. Они понимают, что долго этот мэр не просидит без поддержки населения и спешно решают коммерческие вопросы. Ли Негромова тоже пытаются раздербанить на корпоративные интересы и для этого лоббируют идею создания портовой особой экономической зоны.
Год назад на мартовских выборах жители фактически отказали в доверии действующему мэру Александру Бобовникову, отдав голоса независимому кандидату. Но результаты тех выборов были грубо сфальсифицированы. До сих пор идут судебные разбирательства. Участники митинга намерены сегодня подписать обращение к президенту и к правительству. Они уверены, что городские власти не только делают Жуковский непригодным для реализации указа президента, но и окончательно губят местную экологию и архитектуру города. Вера Володина для радио «Свобода», Подмосковье.
В Ираке сегодня проходят выборы в парламент страны. Несмотря на принятые повышенные меры безопасности, в первые часы после открытия участков для голосования в Багдаде прогремел взрыв. Сегодня 19 миллионов избирателей получили право избрать 325 депутатов парламента. На эти места претендует больше 6 тысяч кандидатов от 150 политических партий. Выборы, вторые после падения режима Саддама Хусейна в 2003 году, считаются важным этапом на пути развития политической системы нового Ирака. О значении этой политической кампании с директором радиостанции «Свободный Ирак» Сергеем Данилочкиным накануне выборов побеседовал мой коллега Андрей Шарый.
чем основное содержание, в чем главная интрига этих выборов?
Это более чем избрание парламента, потому что парламент потом будет избирать исполнительную власть. Изменится ли премьер-министр, это тоже очень важно, потому что расклад политических сил изменился, не только потому, что изменились конфигурации политических блоков, но и, видимо, некий запас предвыборных ожиданий тоже изменился у населения. С другой стороны, это просто ответ, наверное, будет на вопрос о том, насколько далеко Ирак продвинулся в сторону демократизации.
Ирак – демократическая страна?
Если говорить в абсолютном измерении, то, скорее всего, это страна с элементами демократии.
Если судить о ситуации в стране по сводкам информационных агентств, то зачастую создается впечатление, что выборы проходят под взрывы и теракты. Так ли это на самом деле?
Ну, терактов совершается, наверное, около дюжины в день. Это большая проблема.
Ирак по-прежнему воюющая страна?
Безусловно. Это тоже переломный момент. Ожидавшегося перед выборами такого вот национального единения, которое ожидали от правительства Малики, его за это критиковали, его за это поддерживали, не произошло.
Какие основные силы, как ожидаются, будут представлены в парламенте?
Международные агентства новостей, они выделяют 7-8 групп политических или социальных сил, которые присутствуют на выборах. Но прежде всего надо сказать, что большинство иракцев, конечно, будет голосовать не за политическую партию, а за конкретного лидера. Таких лидеров можно пересчитать по пальцам. Это вот действующий премьер-министр, который стремится объединить секты между собой или представители разных сект. Нури аль-Малики. Это представители шиитского крыла. Главным претендентом на победу является сын Абдул-Азиза Хакима, недавно умершего, который занял его место. И, естественно, вот тень отца будет освещать как бы политическое будущее этого человека. Муктада Садр. Иракские власти восстановили ордер на его арест по обвинению в убийстве двух религиозных деятелей.
А как же он баллотируется на выборах?
Ну, вот так и баллотируется. Никто же раньше-то об этом не говорил. Это вот такие вот повороты в сюжете иракской политической борьбы. Бывший премьер-министр, который был премьер-министром перед Нури аль-Малики, Аятоллауи, это человек, который пытается сплотить нацию на националистических, в хорошем смысле этого слова, не религиозных лозунгах. Есть еще группа шейхов, то есть глав племен. Нельзя забывать о том, что в Ираке до сих пор действует вот эта родоплеменная традиция, она очень важна. Естественно, большой блок представителей курдского населения. Ну и есть еще целый ряд независимых кандидатов, которые тоже могут сыграть определенную роль.
В целом, парламент будет более консервативный, более либеральный?
По-разному можно рассматривать возможности. Многие избиратели устали от клерикальных лозунгов. Это то, что привело к власти, в том числе и самого аль-Малики. Он участвовал в коалиции шиитских партий, где главным элементом, что ли, политической платформы была религиозный лозунг. Вот избиратели от этого устали. Скорее всего, содержание парламента, в общем, значительно изменится.
Вопрос иностранного военного присутствия в Ираке – это важный вопрос для в этой избирательной кампании?
Обязательно. Не будь иностранного военного присутствия, мы бы слышали о гораздо большем насилии и о гораздо большем количестве жертв. Разговор бы между политиками был не, скажем так, цивилизованный, а скорее, в общем, нецивилизованный.
С директором радиостанции «Свободный Ирак» Сергеем Данилочкиным беседовал мой коллега Андрей Шарый. 12:15 в Москве. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На западе Грузии в результате взрыва погиб местный житель, несколько человек ранены. По некоторым данным, взорвалась кассетная бомба. В столице Ирака Багдаде жертвами взрыва в день парламентских выборов стали 12 человек, есть раненые. В подмосковном городе Жуковске сегодня проходит митинг против коррупции и произвола городской администрации. В Абхазии сегодня начинается общенациональный трехдневный траур в связи со смертью первого президента самопровозглашенной республики Владислава Ардинбы. Президент Франции Николя Саркози заявил, что страны еврозоны должны поддержать Грецию, испытывающую экономические проблемы. В Чили сегодня первый день траура по жертвам разрушительного землетрясения. Конституционный суд Колумбии принял решение пересмотреть соглашение с США о доступе к 7 военным базам страны. В Швейцарии проходит референдум по вопросу о наделении домашних животных правом быть представленными в суде адвокатом. Следующая сводка новостей прозвучит в середине этого часа в программе «Свобода». Свобода в полдень.
Сегодня, 7 марта, в воскресенье, в передаче «Лицом к лицу» принимает участие председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Сергей Миронов. Ведет передачу Михаил Соколов. Первый раз в эфире сегодня, в воскресенье, в 14 часов, повторы в 20 часов и в понедельник в 4 часа утра. «Свобода в полдень» в эфире. На уходящей неделе в Москве принимали бывшего председателя парламента Грузии, а ныне одну из лидеров оппозиции Нино Бурджанадзе. У сторонников Михаила Саакашвили встреча Бурджанадзе с премьером Путиным и министром иностранных дел Лавровым вызвала неодобрительную реакцию. В Москве проходит кастинг грузинского политического спектра. Кто согласится продать родину подешевле и участвует в этом кастинге на Гайдели и Бурджанадзе, заявил депутат Вахтанг Балавадзе. Лидер христиан-демократов парламентского меньшинства Георгий Таргамадзе заявил, что этим визитом Бурджанадзе способствует легитимизации российской политики. А вот как сама Нино Бурджанадзе объясняет свое решение приехать в Москву. Она ответила на вопросы моего коллеги Андрея Бабицкого.
Какие-то реальные, конкретные задачи решает Россия, привлекая оппозицию грузинскую и стараясь какие-то контакты с ней устанавливать?
Вы знаете, однозначно нет, потому что, честно говоря, я неоднократно говорила об этом, и это сказала даже Владимир Владимирович, что у меня очень часто остается впечатление, что Россия очень даже выгоден Саакашвили как президент Грузии, потому что Саакашвили практически отдал России все, что даже больше, чего Россия могла ожидать, и сейчас для России Саакашвили выгодный президент, потому что не надо ничего решать, можно просто не говорить и все проблемы оставлять так, как они есть.
А что должна решать для себя Россия в отношении с Грузией?
Нужно вести конкретный диалог для того, чтобы исключить возобновление конфликта, исключить ситуацию, когда мы практически... не практически, а превратились во вражеские друг другу государства. Я увидела четко, что премьер-министр России прекрасно понимает, что в долгосрочных интересах России не может быть нестабильная и вражески настроенная Грузия.
Нино, то, как оппозиция грузинская описывает Михаила Саакашвили, это, в общем, как-то дает представление о том, что оппозиционерам не нравится приверженность Саакашвили к авторитарным методам управления. Те же самые упреки адресуют и Владимиру Путину. Не совсем понятно, чем вы руководствуетесь, упрекая одного лидера в недемократичности и говоря о том, что другой вам представляется вполне разумным.
Вы знаете, это абсолютно, во-первых, разные вещи. Вы с одной стороны говорите о демократичности, а с другой стороны говорите о разумности. Вот как раз в разумности Путину и никак не откажешь.
То есть авторитаризм и разум – это вещи, которые не исключают друг друга.
Простите, Андрей, я не собираюсь вмешиваться во внутренние дела России. Если российскому гражданскому обществу не нравится курс президента и премьер-министра, это нужно решать российскому народу, а не грузинскому народу за российский народ. Так же, как и то, что нам не нравится в нашем президенте, должны решать мы, грузинский народ, а не Россия.
Нино, последний вопрос. Я сегодня из Тбилиси слышал упреки в ваш адрес, что вы публично ничего не сказали об утраченных территориях. А мой второй вопрос. Есть ли какие-то просьбы, которые вы были бы в состоянии адресовать премьер-министру России с тем, чтобы жизнь граждан Грузии изменилась к лучшему хотя бы на миллиметр?
Во-первых, вы не совсем правильно сформулировали упреки со стороны Тбилиси. Претензии были, почему я не назвала оккупантом Путина и Россию. Если бы я сюда приехала и сделала громкие заявления в виде того, чего от меня просили, этим бы закончился бы разговор. На территориальные вопросы, безусловно, мы обсуждали очень детально. Прекрасно все те люди, с которыми я общалась, понимают, что для меня это вопрос номер один, как для любого нормального гражданина Грузии. И, между прочим, нужно отдать должное Путину. Путин честно и четко сказал Саакашвили: будешь воевать на территории Южной Осетии или Абхазии, я вмешаюсь. И это закончится признанием Абхазии и Южной Осетии. Это было сказано, я не выдаю какую-либо государственную тайну. Ереван. Это сказал Саакашвили, и только после этого я начала подтверждать, потому что я присутствовала на этом телефонном разговоре, который состоялся между Путиным и Саакашвили в апреле 2008 года. Что касается второго вопроса, да, безусловно, конечно же, есть вопросы, которые я обсуждала и с министром иностранных дел, с господином Лавровым, и которые мы затрагивали во время разговора с Владимиром Владимировичем Путиным. Есть, конечно, вопросы, которые беспокоят обычных граждан Грузии. Это и визовой режим, это и экономические проблемы, в том числе и то, что грузинские продукты не могут попасть на российский рынок. Но, к сожалению, отношения таковы, что Россия не готова сейчас делать какие-либо подарки президенту, который занимается только тем, что практически в Грузии сейчас создается основа для ксенофобии. Никогда в Грузии не было ксенофобии против какого-либо государства, какими бы сложными наши отношения не были. Сейчас в Грузии Саакашвили сознательно зомбирует молодежь, сеется абсолютно антирусские чувства, что ни к чему хорошему не приведет. Да, конечно, больно, что у нас была война. Да, конечно, больно, что мы не контролируем наши территории. Да, конечно, мы очень во многом не согласны с российской политикой на Кавказе, в том числе Грузии. Конечно, у меня есть много вопросов, но это не значит, что мы не должны говорить, и это не значит, что мы на все века должны оставаться врагами. Искусство политика и дипломата, и главы государства как раз в том и должно заключаться, чтобы находить для своей страны друзей, а не укреплять образ врага. И я намерена, как бы это ни нравилось бы Саакашвили и его команде, именно поступать так, как поступают нормальные, цивилизованные и демократически ответственные патриоты своей страны.
С Нино Бурджанадзе беседовал мой коллега Андрей Бабицкий. Реформы Медведева укрепляют авторитарную систему. Европе следует измениться. Кто виновен в коллапсе советской спортивной машины? Материал на эти темы в обзоре американских еженедельников. Его подготовила Мария Клайн.
Есть ли у российских либералов основания надеяться, что президент Дмитрий Медведев действительно реформирует Россию? Московские корреспонденты Newsweek считают, что объявленные президентом реформы на самом деле усиливают авторитарный режим. Медведев абсолютно лоялен своему ментору Владимиру Путину, а потому реформы не могут затрагивать ни деловых интересов ФСБ, ни бюрократов высшего звена, контролирующих гигантские государственные корпорации «Газпром», «Роснефть» и другие. По мнению российских аналитиков, реформы являются частью плана «Россия-2020», разработанного командой Путина еще в 2005 году. Первая его фаза обеспечила Кремлю контроль над средствами массовой информации и политическими партиями. Вторая – проведение контролируемой сверху либерализации – предусматривает большую свободу слова и более дружественные отношения с Западом.
Если Путин и его команда по-прежнему находятся у власти, зачем им нужны либералы типа Медведева? Главная причина, по мнению Newsweek, в том, что видимость реформ позволит сохранить деньги, которые им удалось присвоить за десятилетия своего правления. Им необходима уверенность в том, что следующие поколения лидеров не призовут их к ответу. Медведев и Путин отличаются по стилю, мировоззрению, биографии, но они едины в понимании главной задачи – ни в коем случае не допустить систему людей со стороны. Независимо от того, какой пост занимает Путин, созданная им авторитарная система сохранится вместе с людьми, которых он назначил управлять ею. Медведев – один из них, делает вывод Newsweek.
Целью Лиссабонского соглашения, ратифицированного осенью прошлого года, было упростить принятие политических решений в Европейском Союзе, сделать его более эффективным во внутренних делах и более сильным на международной арене. По мнению автора статьи в Time, результат оказался обратным. Теперь Европейский Союз управляется сложным механизмом, состоящим из четырех осей – президент и министр иностранных дел, председатель Еврокомиссии, глава государства, председательствующего в ЕС по ротации, и председатель Европарламента. Стало еще труднее ответить на вопрос, заданный когда-то Генри Киссинджером. Кому я должен звонить, если я звоню в Европу? Не менее важен и ответ на второй вопрос. Как преодолеть пропасть между заявленными Европой амбициозными целями в международной политике и ее реальными достижениями?
Если Европа хочет стать глобальной силой наравне с Соединенными Штатами и Китаем, она должна перестать вести себя как собрание богатых обособленных государств и начать воплощать в жизнь свои идеалы толерантности, компромисса, либерализма. Это необходимо как для решения проблемы изменения климата, так и для достижения безопасности и прочного мира в 21 веке. Нужно добиваться ослабления напряженности и привлечения партнеров в своей сфере интересов. В противном случае Европа не приобретет союзников. Президент США уже теряет терпение, пытаясь вести дела с Европой, не имеющей четких общих целей. Мир за границами Европейского Союза быстро меняется. Вопрос, хочет ли Европа измениться? Если да, сейчас самое время заявить об этом, считает «Тайм».
Для советской России спорт всегда был источником национальной гордости, пишет «Тайм». Для современной России он остается одним из инструментов легитимизации политического режима. Особенно это важно в период экономического спада. Тем болезненнее стал провал российской сборной на Олимпийских играх в Ванкувере. Лидеры страны поспешили возложить ответственность за провал на спортивных чиновников и тренеров. Однако российское руководство должно винить себя за коллапс мощной советской спортивной машины.
Многие видят в неудаче в Ванкувере симптомы общих проблем. Спортивные федерации России поражены тем же недугом, что и другие государственные структуры – коррупцией и кумовством. Отсутствие работающей инфраструктуры мешает спорту так же, как и экономике в целом. Функционеры предпочитают инвестировать в чемпионов, вместо того, чтобы создавать команды и программы. У России есть всего 4 года, чтобы развернуть корабль до следующих Олимпийских игр, которые пройдут в Сочи. Это личный проект Владимира Путина, и он очень хочет увидеть успех своей команды. В Сочи вложена масса денег и надежд. Мы не имеем права проиграть дома, цитирует «Тайм» интервью легендарного хоккеиста и бывшего министра спорта Вячеслава Фетисова.
Сегодня все выражают пессимизм по поводу будущего Америки. Об этом говорят результаты опросов общественного мнения и исследования экспертов. Редактор Ньюсвик Фарид Закария предлагает свой вариант решения одной из самых сложных проблем – уменьшение долгового бремени, которое может обернуться сокращением всех социальных программ правительства. Во-первых, нужно ввести налог на добавленную стоимость, который существует почти во всех странах мира. Если США примут высшую 25-процентную ставку такого налога, это позволит сбалансировать федеральный бюджет, покрыть дополнительные расходы на здравоохранение и уменьшить подоходный налог для малоимущих. Во-вторых, следует отменить субсидии домовладельцам и сельскому хозяйству, а также налоговые льготы для компаний, оплачивающих программы здравоохранения для служащих. Субсидии способствуют накоплению долгов, деформируют рынок и приводят к чрезмерному потреблению медицинских услуг. И, наконец, надо ввести разумную систему премий, связывая их не с зарплатой, а с инфляцией, и повысить на пару лет пенсионный возраст.
Эти три несложные нововведения могли бы укрепить финансовую основу Соединенных Штатов, и еще останутся средства на дополнительные программы. Есть одно препятствие – политика. Конгресс просто не может позволить себе причинить боль избирателям даже в период тяжелого кризиса. Но если мы пойдем ко дну, давайте не будем притворяться, что наши проблемы непреодолимы. Пути их решения очевидны, заключает Ньюсвик.
Девятая неделя 2010 года на страницах американских еженедельников.
Обзор подготовила Мария Клайн. Тема программы «Классный час свободы» сегодня – «Право на образование». Ведет передачу Тамара Леленкова. «Классный час свободы» первый раз в эфире сегодня в 18 часов, повторы в 0 часов и в 6 часов утра в понедельник. Во второй части программы «Свобода в полдень» «Газпром» решил осыпать Санкт-Петербург архитектурными и скульптурными подарками. Нужны ли они городу? Сегодня официально стартует российский футбольный сезон. Из исторического календаря вы узнаете о знаменательных событиях будущей недели. Вы услышите светские новости в рубрике «Гламорама». Вас ждет также рубрика «Ключевое слово». Все это в ближайшие полчаса на волнах радио «Свобода». Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Ирака Багдаде жертвами взрыва стали 12 человек, есть раненые. Взрыв произошел в первые часы после открытия избирательных участков для голосования на парламентских выборах. На западе Грузии при взрыве погиб местный житель, несколько человек ранены. Взрыв произошел во дворе одного из домов в селе Кумиставеве Ванского района. По некоторым данным, взорвалась кассетная бомба. В подмосковном городе Жуховский проходит митинг против коррупции и произвола. Жители недовольны действиями городской администрации, которые, по их мнению, противоречат указу президента о создании Национального центра авиастроения в Жуковском. В Абхазии сегодня начинается общенациональный трехдневный траур, объявленный в связи со смертью первого президента самопровозглашенной республики Владислава Ардинбе. Президент Франции Николя Саркози заявил, что страны еврозоны должны поддержать Грецию, испытывающую экономические проблемы. По словам Саркози, если Греция не будет оказана помощь, то зона евро не имеет смысла. Китай считает, что введение новых санкций против Ирана кардинально проблему, связанную с ядерной программой Тегерана, не решит. Специальный посланник США на Ближнем Востоке Джордж Митчелл, находящийся в Иерусалиме, сегодня встречается с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху, а в понедельник с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. В Чили сегодня первый день траура по жертвам разрушительного землетрясения и цунами 27 февраля. Конституционный суд Колумбии принял решение пересмотреть соглашение с США о доступе к 7 военным базам страны. 90% граждан Исландии отвергли на референдуме в субботу предложение вернуть Великобритании и Нидерландам свыше 5 миллиардов долларов. В Москве сегодня назовут представителей от России на музыкальном конкурсе «Евровидение 2010».
Свобода в полдень в эфире. На уходящей неделе российские правозащитники обратились к президенту страны с настоятельной просьбой поспособствовать возобновлению уголовного дела о массовом расстреле сотрудниками НКВД польских офицеров и полицейских в Катынском лесу в 1940 году. В 2004 году после проведенного расследования это дело было засекречено. Суть события состоит в том, что 5 марта 1940 года Политбюро ВКПБ во главе со Сталиным приняло решение, по которому в апреле-мае того же года без суда и следствия были расстреляны 15,5 тысяч офицеров и полицейских, содержавшихся в лагерях НКВД в Козельске, Осташкове и Старобельске, а также более 7 тысяч арестованных, содержавшихся последствием в тюрьмах западных областей Украины и Белоруссии. Ровно через месяц, 7 апреля 2010 года, в Катыни пройдут российско-польские траурные церемонии в связи с 70-летней годовщиной трагедии. По инициативе премьер-министра России Владимира Путина на церемонию приглашен его польский коллега Дональд Туск. О сути обращения правозащитников к президенту рассказывает председатель общества «Мемориал» историк Арсений Рогинский.
Мне представляется, что заявление Медведева, в котором он говорит о том, что память о трагедиях должна быть сохраняться в стране, дает нам основание, некоторое основание питать иллюзии хотя бы, да, на то, что наше обращение будет услышано. Нам представляется, что все-таки речь сейчас идет не только о каких-то моральных оценках прошлого, хотя это немало. Необходимость, значит, действительно предпринять некоторые вполне практические шаги. Собственно говоря, шаги должны быть предприняты на высшем уровне. Это должен сделать президент страны. Если это сделает премьер, мы это также будем горячо приветствовать. Во-первых, преступление должно быть названо преступлением, и сказано должно быть, кто преступник. Знаете, недавно по какому-то из популярных радиостанций, на какой-то популярной радиостанции, было голосование. Кто считает, вот как считают люди, кто же расстрелял польских офицеров в Катыни. И вот в начале голосования там 80% убежденно высказало за то, что это сделали немцы. А только 20, значит, придерживаясь другого мнения. А в конце, после того, как полчаса один из специалистов убеждал в обратном, значит, ну, на 10% уменьшилось число вот этих людей, которые полагали, что убили немцы. То есть, видите, мнение это столь широко распространено, что опровергнуто оно может быть только прямым и точным заявлением самой вершины государственной власти. Это во-первых. Но не только для этого ведь должно быть возбуждено заново уголовное дело. А и еще для некоторых вещей должен быть определен полный состав расстрелянных. Поименно должны быть названы. Там должно быть сказано, это первое. Второе, должно быть сказано, по какому решению и какими органами они были расстреляны. И третье, все эти люди должны быть реабилитированы по закону Российской Федерации о реабилитации жертв политических репрессий. Мне кажется, это совершенно принципиально, чтобы невиновными, их назвал бы именно российские законодательства. Вот, собственно говоря, к этому, к этим простым вещам мы и призываем. Когда дело было завершено, расследование, которое в течение 15 лет вела военная, главная военная прокуратура, было завершено, то результаты этого расследования были засекречены. И засекречено было также и постановление вот о прекращении дела, что вообще не лезет уже ни в какие рамки. Это противоречит и всем законам, какие документы о репрессиях не могут быть засекречены, значит, о политических. Предположить можно только одно, что некие политические силы, желающие как бы эту всю историю скомкать, отодвинуть на задний план, стремящиеся к тому, чтобы Сталин и его подручные, вынесшие это решение, чтобы они были выведены из-под удара, значит, они возобладали, эти политические силы, в тот момент. Я думаю, что, ну что ж, такие вещи, увы, происходят в истории, но они не могут длиться слишком долго. Слишком очевидны обстоятельства этого расстрела и слишком хорошо они известны, значит, всему миру. А вот те дополнительные обстоятельства, неизвестные миру, которые следствие прояснило, должны стать общеизвестными. Но это же открытое обращение к президенту. Значит, мы предполагали, что оно будет опубликовано в каких-то газетах, возможно, или опубликовано на каких-то сайтах. Вообще говоря, хорошие манеры, что называется, требуют того, чтобы людям рассказывать все, так сказать, от начала до конца. То есть вначале напомнить людям суть событий, да. Значит, и только потом уже, значит, переходить к проблеме. Но мы, эта подробность наша, она занимает приблизительно 20% текста, а может быть даже несколько меньше. Мы просто напоминаем, когда, как произошло, значит, Катынское дело, сколько человек было убито, когда было возбуждено уголовное дело и так далее. Это, конечно, и важно и читающему это президенту, он, может быть, это все хорошо знает, но нормально, если он прочтет в этом тексте в сжатом виде. Так что это людям надо напоминать и напоминать о трагедиях прошлого. Только так они могут разбираться постепенно.
Об обращении правозащитников к российскому президенту рассказывал историк, председатель общества «Мемориал» Арсений Рогинский.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбер».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Программу «Свобода в полдень» продолжает исторический календарь, подготовленный Леонидом Гержоем.
Марта 1850 года в Моравском городке Годанин родился Томаш Масарик, будущий первый президент Чехословакии. Большую часть своей жизни он посвятил карьере университетского профессора, но активно занимался и политикой. В годы Первой мировой войны Масарик пришел к выводу о том, что победа Германии и Австро-Венгрии означала бы катастрофу для большинства народов Центральной Европы, в том числе для чехов. Он эмигрировал на Запад, где возглавил Чехословацкий национальный комитет, выступавший за поражение монархии Габсбургов и создание на землях чехов и словаков независимого государства. При поддержке западных держав этой цели удалось достигнуть осенью 1918 года. Тогда же Томаш Масарик был избран президентом новорожденной Чехословакии. На этом посту он оставался 17 лет, добровольно уйдя в отставку из-за преклонного возраста. Масарик умер в 1937-м, за год до Мюнхенского соглашения, в результате которого созданная им республика потерпела крах.
8 марта 1888 года состоялось первое выступление оркестра Василия Андреева. За два года до этого молодой русский помещик уже успел прославиться, выступив с сольным концертом на балалайке в зале дворянского собрания в Петербурге. Андреев был знатоком народных инструментов, особенно балалайки. Он сконструировал семейство балалаек разных размеров по образцу смычкового квартета и создал из них ансамбль, который назывался «Кружок любителей совместной игры на балалайках». Сам Андреев стал не только балалаечником-виртуозом, но и писал музыку для созданного им позднее императорского великорусского оркестра. Его музыканты были популярны и в Европе.
9 марта 1932 года к власти в Ирландии пришла партия Фианна Фоль. Президентом исполнительного совета, то есть премьер-министром страны, еще бывший тогда британским доминионом, стал лидер этой партии Эмон де Валера. Позднее он еще несколько раз возглавлял ирландское правительство, а в 1959 году был избран президентом республики. Эмон де Валера был последовательным и успешным борцом за независимость Ирландии от Великобритании. Он участвовал в ирландском восстании 1916 года, дважды сидел в тюрьме, затем вел партизанскую войну в рядах Ирландской республиканской армии. Де Валера считается политиком, внесшим огромный вклад в становление современного ирландского государства. Он был и политическим, и физическим долгожителем. Ушел в отставку после 14 лет президентства в 1973 году в возрасте 91 года. Умер два года спустя.
10 марта 1940 года родился певец Дин Торренс.
Марта 1919 года на Верхнем Дону началось восстание казачества против большевиков. Его центром стала станица Вешенская. Через месяц после начала восстания на сторону повстанцев перешел 204-й полк Красной армии. Большевики бросили против казаков значительные силы. Противостояние Красной армии и Белого движения было лишь частью гражданской войны. Другой ее частью стала война стихийная, крестьянская, в том числе и казачья. Народ распевал: «Эх, яблочко цвету спелого, слева красного бьем, справа белого». Казачество вызвало особую ненависть большевиков, видевших в нем враждебный пролетариату класс. Восстание в Вешенской было описано в романе «Тихий Дон» жителем этой станицы Михаилом Шолоховым.
12 марта 1771 года типограф Иоганн Михель Гартунг получил право открыть первую в Петербурге частную типографию. Уроженец немецкого Майнца, он в прошлом работал мастером в сенатской типографии. До этого монополия на содержание типографий полностью принадлежала казне. Гартунг в своей вольной типографии имел право печатать только иностранные книги и объявления. Типография Гартунга просуществовала всего 8 лет, не выдержав в итоге конкуренции с открывшейся в 1776 году типографии Вейдбрехта и Шнора.
13 марта 1891 года в Петербургском Малом театре начались гастроли итальянской драматической актрисы Элеоноры Дузи. Она сыграла в «Антонии и Клеопатре» и «Ромео и Джульетте» Шекспира, «Трактирщице» Гальдоне, «Даме с камелиями» Дюма сына и других пьесах. Отзывы русской прессы были восторженными. Публицист Алексей Суворин в своей газете «Новое время» писал, что Дузи поражала необыкновенной правдой и простотой игры, что она близка русским по своему реализму и задушевности. В это время Антон Чехов писал своей сестре: «Сейчас я видел Дузи в Клеопатре, и меня разбирала тоска от мысли, что свой темперамент и вкусы мы должны воспитывать на таких деревянных актрисах, как Ермолова». Исторический календарь подготовил для эфира Леонид Гержой. 12 часов 45 минут в Москве. В программе «Свобода в полдень». Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На западе Грузии в результате взрыва погиб местный житель, несколько человек ранены. В столице Ирака Багдаде жертвами взрыва в день парламентских выборов стали 12 человек, есть раненые. В подмосковном городе Жуковский сегодня проходит митинг против коррупции и произвола городской администрации. В Чили сегодня первый день траура по жертвам разрушительного землетрясения. Более подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей в самом начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Программу «Свобода в полдень» продолжает рубрика «Ключевое слово», которую подготовила и представит Лиля Пальвелева.
Ключевые слова этой недели – «хрустальный гвоздь». Что означает это парадоксальное словосочетание, можно понять из сообщения, прозвучавшего во вторник на волнах «Радио Свобода».
В Москве вручены премии «Гвоздь сезона», учрежденные Союзом театральных деятелей 8 лет тому назад. Главная награда «Большой хрустальный гвоздь» достал спектаклю Малого театра «Дети солнца».
Профессору МГУ, лингвисту Игорю Милославскому название премии нравится.
Потому что это неожиданно, а очень важно какому-нибудь событию, которое вы устраиваете, придумать такое название, на которое бы люди отреагировали. А сделать это всегда очень трудно, потому что слова либо уже очень затертые, либо связаны с какими-то ассоциациями, которые вот в данном случае не нужны. А то, что авторы соединили вместе, с одной стороны, хрустальный, ассоциируя драгоценность, подарок, красоту, хрустальную турандот, наконец, если речь идет о театральности, а с другой стороны, гвоздь сезона, то, что является важным, центральным, привлекательным, это, по-моему, очень здорово, соединив два таких разных момента, но отражающих важные характерные черты того события, которое эти люди устроили, они, по-моему, пошли как раз в том направлении, в котором очень многие современные слова в русском языке появляющиеся идут. Ведь самое наше лучшее именование представляет собой соединение из двух корней. Ну вот, скажем, слово «хрущоба» совершенно замечательное. Два разных корня взяты, соединены и обозначают явление таким образом, что лучше, кажется, не придумаешь.
Все помнят, что образовано от фамилии Хрущев и
да.
Трущоба.
С одной стороны, при Хрущеве дома ставились, а с другой стороны, трущоба, поскольку дома эти с крайне низкой степенью комфортности. Мне вот очень нравится слово, которое придумал протоиерей Михаил Ардов – олигархирей. Таким образом, он называет неприлично богатых служителей культа.
И влиятельных, слово... если олигархи.
Влиятельных, да-да-да. Но у нас слово «деньги» и «богатство», оно уже стало почти что включать в себя влиятельность. Так вот, олигарх, с одной стороны, и иерей или архиерей, все это вместе соединено и дает совершенно точное именование, которое, по-видимому, в современной действительности необходимо. Так что, по-моему, это перспективное направление обогащения русского языка и закрытия тех, увы, немалочисленных аспектов действительности, которые не имеют своих хороших именований. Я даже сошлюсь на некоторый авторитет. О том, что по этому пути идти целесообразно, говорил в свое время такой выдающийся человек, как Велимир Хлебников. Он называл эту технику скорнением, соединением корней.
А я еще должна отметить, что названия, которые вы перечислили, смешные. За счет игры в них есть юмор, потому что хрустальный гвоздь непрочный, его легко разбить. Ну, попробуй настоящим молотком ударь, он
прекрасно.
Же разобьется.
Значит, еще один важный, эффективный, ассоциативный компонент. Это всегда радость.
Название «хрустальный гвоздь» состоит из двух слов. В приведенных Игорем Милославским примерах разные корни соединяются в одном слове. Однако это несущественное различие. Куда важнее, что возникают новые именования за счет объединения далеких друг от друга категорий. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Далее в нашей программе рубрика «Гламорама». Михаил Прохоров потерял французскую дачу, а Александр Лебедев купил английскую газету. Новости светской жизни подготовила Софья Корниенко.
Михаил Прохоров, самый состоятельный российский олигарх в списке журнала Forbes за прошлый год, прогадал с элитной недвижимостью на французской Ривьере. 2 года назад Прохоров выложил в качестве задатка около 39 миллионов евро, 10% от стоимости, за самую дорогостоящую в мире дачу – виллу Леопольда времен Бель Эпок на мысе Кап-Ферра. Когда ударил кризис, он раздумал платить оставшиеся 350 миллионов и потребовал вернуть задаток, но получил отказ.
Изначально построенная для короля Бельгии Леопольда II, вилла впоследствии принадлежала ливанскому банкиру Эдмонду Сафри, который имел несчастье погибнуть при пожаре в своей не менее роскошной квартире в Монте-Карло. Как пишет газета Financial Times, на этой неделе вдова покойного банкира, хозяйка виллы Лили Сафра, выиграла дело против Прохорова в суде. Ей не только оставили задаток, но и присудили дополнительные 1,5 миллиона евро в качестве компенсации. Мадам Сафра собирается передать миллионы Прохорова в благотворительный фонд.
Можно выложить 400 миллионов евро за дом на море, а можно на эти деньги спасти одну из лучших британских газет. Или даже приобрести рычажок влияния на англоязычные медиа. Именно столько, а то и больше, будет на самом деле стоить российскому медиамагнату Александру Лебедеву покупка «Индепендента». Символически Лебедев заплатил издательскому дому Independent News and Media всего 1 фунт, однако по условиям договора новый владелец обязан будет вытащить убыточную газету из долгов. В прошлом году все за тот же 1 фунт Лебедев приобрел популярный лондонский таблоид Evening Standard, сделав его бесплатным ради привлечения рекламодателей. Качественную Independent могут постигнуть снижение розничной цены, массовые сокращения и смена шеф-редактора.
От намерений влиять на газетный контент Лебедев открещивается, но британская общественность бывшему агенту КГБ не доверяет. Лебедева уже успел принять пример Гордон Браун, который хотел лично посмотреть на будущего владельца общенациональной газеты. В интервью «Радио Свобода» озабоченность возможным влиянием Кремля на покупку газеты высказал медийный редактор «Таймс» Алекси Мострус.
Лебедев, конечно, утверждает, что покупка Independent совершается на его собственные средства и что сделки по продаже акций Аэрофлота и других его активов правительству Путина ничего общего не имеют с покупкой газеты. Однако выясняется, что Лебедев и Путин поддерживают тесные отношения и, возможно, что они сотрудничали и ранее. Так что они вполне могут быть партнерами и обладать общими деловыми интересами.
Проникновение откровенной антизападной пропаганды кремлевцев в британскую прессу местная медийная индустрия пока воспринимает с юмором. На днях чисто КГБшный креатив, выражение другого Лебедева, Артемия, дизайнера и блогера, реклама российского англоязычного телеканала Russia Today, была признана лучшей рекламой месяца в британской прессе. В жюри премии в области газетной рекламы Awards for National Newspaper Advertising развороты телеканала назвали мощными и приятно большими. Что-то в них есть от модных нынче ретро-плакатов 30-х годов.
Рубрика «Гламорама» от Софьи Корниенко. Сегодня официально стартует российский футбольный сезон. В матче за Суперкубок встретятся чемпион России «Казанский Рубин» и обладатель Кубка России «ЦСКА». Эти же команды встречались в прошлом розыгрыше Суперкубка, и тогда победу праздновал ЦСКА. Недолгую пока историю российского Суперкубка представляет спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов.
История матчей за Суперкубок России начинается с 2003 года, то есть нынешний Суперкубок, восьмой по счету. Чаще других команд в ней принимал участие ЦСКА. Всего это будет шестое появление армейцев в стартовом матче внутреннего российского сезона. Из предыдущих семи Суперкубков ЦСКА завоевал 4 в 2004, 2006, 2007 и 2009 годах. Кроме того, в 2003 году первым обладателем Суперкубка стал московский «Локомотив». Он же повторил свой успех в 2005 году, а в 2008 трофей достался питерскому «Зениту». Таким образом, всего обладателями этого престижного, но по духу вполне официального кубка становились пока всего три команды. Главным суперкубковым неудачником пока следует признать московский «Спартак», трижды проигравший в матчах за суперкубок в 2004, 2006 и 2007 годах. Причем все три раза спартаковцев побеждали футболисты ЦСКА. Среди немногочисленных участников матчей за суперкубок отметим также и грузинский «Терек», завоевавший Кубок России в 2004 году. Всего же в семи матчах, формально определяющих сильнейшую команду страны, участвовало всего шесть команд, и в Суперкубке 2010 новых названий в этом списке не прибавится. Означает ли это, что шестерка и представляет собой элиту российского футбола? Видимо, исключив из этого списка «Терек», победа которого в Кубке России была достижением явно незакономерным, следует ответить на этот вопрос утвердительно. ЦСКА, «Рубин», «Локомотив», «Зенит» и «Спартак» в последние годы задают тон в российском футболе. Поклонники ЦСКА и «Зенита» наверняка вспомнят кубки УЕФА, завоеванные этими командами, а «Зенит» еще и Суперкубок Европы. Болельщики «Рубина» в актив занесут гостевую победу над «Барселоной» в Лиге чемпионов. Между прочим, нынешний футбольный сезон именно для ЦСКА и «Рубина» начался гораздо раньше, чем для прочих российских клубов. Уже в феврале они провели еврокубковые матчи, что теоретически означает более высокую функциональную готовность игроков этих команд по сравнению с другими, еще не вступившими в официальный сезон российскими клубами. Впрочем, ждать этого осталось недолго. Уже 12 марта стартует чемпионат России. В прошлом сезоне ЦСКА выиграл у «Рубина» не только в Суперкубке, но и в финале Кубка страны. И хотя чемпионский титул завоевал все тот же «Рубин», судя по высказываниям в прессе, футболисты из Казани весьма чувствительно восприняли те прошлогодние кубковые поражения. У ЦСКА же есть свой серьезный стимул к победе в воскресном матче. Дело в том, что по положению от Суперкубки России команда, выигравшая трофей 5 раз, получает его в вечное владение. Так что в случае победы ЦСКА обеспечит себе место в недолгой пока истории российского футбола. Не только как первый обладатель Кубка УЕФА в России, но и как абсолютно сильнейший клуб в матчах за Суперкубок. Но, разумеется, Суперкубок остается трофеем с приставкой «Супер» только на словах. В начале сезона, даже с учетом раннего начала официальных матчей, российские клубы обычно серьезной игры не показывают. Да к тому же и морозная погода в Москве к серьезному футболу не располагает. Один из игроков ЦСКА, Василий Березовский, признал в интервью крупному спортивному изданию: «Мы рассматриваем воскресные матчи как один из этапов подготовки к сезону, не более того». Он же признал, что трофей надежд, возлагавшихся на него 7 лет назад, не оправдал, оставшись по сути разминочным, товарищеским матчем, хотя и с громким именем. Алексей Кузнецов, Радио Свобода, Москва.
По окончанию нашей программы в 13 часов сразу после выпуска новостей в прямом эфире «Радио Свобода» передача «Общественное мнение». Ее ведет Вероника Баден. Ждем звонков в прямой эфир, начиная с часу дня. «Общественное мнение» повторяется в 7 вечера и в 2 часа ночи. Программа «Свобода в полдень» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и режиссер Наталья Гуреева. Мы желаем вам всего самого доброго и до встречи в эфире «Радио Свобода».Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Эти санкции должны быть выверены.
Любая резолюция, предполагающая санкции, будет бесполезной.
В Бачкале около 500 жителей Ботлинского района провели митинг по поводу
содержания. Семьи и адвокаты сына первого президента Грузии утверждают, что...
Наша первоочередная задача – добиться политической стабильности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».